В эфире программа «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья, это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 28 ноября, и в ближайший час говорим о таком. В оставшемся без воды Торецке ситуация близка к гуманитарной катастрофе.
Надоело вот этот бардак, что они творят.
Каковы условия пересечения двух крупнейших КПВВ?
Очередя. Вчера бабушка плохо, мы думали, она умрет. Мы ее подруги нас пропустили. Я не знаю, как старым людям это вообще.
Деятельность гуманитарной организации «Человек в беде» запрещена в группировке ДНР.
Люди должны получить помощь без разницы, кто эти территории контролирует, военно или политически.
А в студии мы поговорим о том, зачем заговорил Виктор Янукович. В студии политолог Олеся Яхно и журналист Денис Казанский. С каким чувством вы сегодня наблюдали за пресс-конференцией и допросом Виктора Януковича? 0800 300-403, телефон прямого эфира. Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Напоминаю, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом поговорим сразу же после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую вас. Пророссийские сепаратисты и далее не дают гарантии режима тишины и возможности отремонтировать водопровод в Торецке. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жибривский. По его словам, в городе без отопления на сегодня остается 35 домов, где проживает более 2000 человек. Однако он отметил, что российская сторона в совместном центре по контролю и координации линий разграничения пообещала установить режим тишины для ремонта водопровода. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. За минувшие сутки в зоне боевых действий на востоке Украины шестеро украинских военных получили ранения, погибших нет. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По сообщению, поддерживаемые Россией боевики совершили 37 обстрелов позиций украинских военных. Большая часть зафиксирована на Мариупольском направлении, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку географія бойових дій значно розширилася. Зокрема, противник двічі обстріляв район по інфінного розведення сил та засобів у станиці Луганській. Також відбулася серія перестрілок у Жовтому. На Донецькому напрямку бойові дії велися тільки селище Луганське та Авдіївська промзона. На Маріупольському напрямку противник традиційно порушив режим тиші у Мар'їнці, Новотроїцькому та на приморських рубежах.
Группировка ДНР сегодня обвиняет украинских военных в обстреле западных окраин Донецка, окрестностей Горловки и Докучаевска. В обстрелах ряда участков фронта обвиняет украинскую сторону и группировка ЛНР. В частности, боевики заявляют, что эти украинские военные открыли огонь близ Желтого на Луганском направлении. Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что не знает, кто дал приказ во время Евромайдана выдать правоохранителям огнестрельное оружие. Об этом он заявил во время допроса по видеосвязи в понедельник. В то же время, по версии Януковича, оружие на Майдане было, цитирую, из разных источников. По его словам, это было, соответственно, собственное оружие людей, которые имели охотничье оружие, а также оружие, похищенное из помещений СБУ и МВД. Янукович также подчеркнул, что не отдавал приказа стрелять. И он не смог объяснить, каким образом и кому конкретно он отдавал распоряжение принять меры для прекращения кровопролития. Подробнее слушайте далее в нашей программе. Лефортовский суд Москвы продолжил на 2 месяца арест журналисту информагентства «Укринформ» Роману Сущенко. Об этом в Твиттере написал адвокат Марк Фигин. Как сообщалось ранее, Сущенко был задержан в Москве 13 сентября за якобы шпионскую акцию. Лефортовский суд Москвы 1 октября арестовал его на 2 месяца по уголовному делу о шпионаже. В Киеве назвали задержание журналиста провокацией, а его обвинения в шпионаже надуманными. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 29 ноября, на Донбассе будет пасмурная погода без существенных осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 5 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 1 тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Почти неделю обезвожен прифронтовой Торецк. Автоцистерн не хватает, люди возмущены под угрозой системы отопления. Аварийные бригады готовы выехать для ремонта водовода, но представители так называемой ДНР до второй половины сегодняшнего дня не давали гарантии безопасности коммунальщикам. Как выживает город, видел Никита Луцкий.
70-тысячный Торецк уже неделю обезвожен в городе. Едва ли не каждый третий ходит по улицам в поисках воды. Пенсионеры вспоминают советскую поговорку «не купить, а достать».
Крутиться надо, чтобы находить. По всему городу.
В центре напротив разрушенного здания горсовета огромная очередь. Люди полдня стоят и ждут, когда приедет бочка с водой. Графика поставок нет.
Да. Вчера было 11:30 привезли. Вот. А по графику в час должно. Вот люди как вот стоять. Вот и стоим, не уходим. Мерзнем, не уходим.
Горожане возмущены.
Надоело вот этот бардак, это что они творят, это вообще не знаю. Когда это уже прекратится? Они ничего, говорят, там, говорят, заминировано, надо разминировать, это все там непонятно, что они делают. Ну что это такое? Сколько же можно так жить?
Некоторые жители Торецка приспособились использовать дождевую воду, очищают простейшими средствами.
Дождевую воду, то с крыши стекла вода, и мы добавляли перекись и купались в этой воде. Она, правда, такая мыльная, такая там, мягкая. Ну ничего, кожных заболеваний нет. Так что всем советую, перекись под любую воду, она все убивает.
Ближе к полудню в очереди за водой больше 100 человек. Люди говорят, что на всех не хватит, но все равно не расходятся.
Половина сейчас обслужит, а половина погонят домой. Потому что воды мало присылают. Вот, что ж это 3 тонны там? Ну, воды мало.
Да и той водой, что привозят, пользоваться невозможно, жалуются горожане. Запах и цвет настораживают всех.
Грязную воду привезли. Вообще, где они? Через канализации взяли воду. Овец живет очень хорошей жизнью.
Из-за отсутствия воды горожане все активнее сливают воды из системы отопления. Из-за этого Торецк может вообще остаться без тепла. Поэтому основные усилия городских властей направлены на доставку воды котельным, рассказывает заместитель Торецкого городского головы Сергей Винник.
Мы для себя приняли решение еще 23 числа ни за что не остановить котельные. Седьмой день нам это удается. 260 кубов в сутки мы завозим на котельные города. Это тяжело. Круглосуточно работают машины. Нужна помощь. Техника еще, потому что к котельным из 20 котельных уже возим на 13. С каждым днем количество котельных увеличивается. То есть через день-два мы уже будем этой техникой не справляться. Поэтому нужна помощь в технике.
Решить проблему можно за 3 дня, если аварийным бригадам дадут гарантии безопасности обе противоборствующие стороны, говорят коммунальщики. Украинские генералы обещают не стрелять, а вот сепаратисты в течение нескольких дней на запросы совместного центра по контролю и координации огня не отвечали. В областном руководстве были готовы прибегнуть к неординарным мерам, говорит руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жибрівський.
Будемо шукати неординарні заходи, адекватну відповідь для того, щоб це все було. Розумієте чому? Ми, мабуть, могли б щось обстріляти там і так далі, та далі. Але ми не можемо, бо там громадяни України. Це буде, вибачте, не проти Захарченка, не проти росіян, а буде проти українців, які вимушено живуть на тимчасово окупованій території. І через це ми пов'язані по рукам і ногам. Ми не можемо перекрити воду на Донецьк, тому що, вибачте мене, Маріуполь залишиться без води. І знову в Донецьку живуть громадяни України. Це ключова проблема наша.
Около 3 часов дня Павел Жибрівський написал в Facebook о том, что российские представители совместного центра по контролю и координации огня дали письменные гарантии безопасности для ремонта водовода в Торецке. Украинская сторона СЦКК эту информацию подтвердила. Ремонтные работы должны начаться завтра в 9 утра. Никита Луцкий, Донбасс Реалии.
Знаки «Осторожно, мины», посеченные осколками снарядов указатели, обстрелы нулевых позиций и многотысячные очереди. Так выглядят пункты въезда-выезда между подконтрольными Украине территориями и так называемой ДНР. Как работают 2 самых больших КПВВ Донбасса, Майорск и Маринка, расскажет Дарья Куриная, которая побывала на этих блокпостах.
Майорск. До неподконтрольной Горловки 13 километров. На контрольно-пропускном пункте в очереди сотни людей в обе стороны. Люди едут на подконтрольную Украине территорию и в так называемый ДНР и ЛНР. Майорск самый загруженный, так как основная масса машин из Луганской области едут через данный пункт пропуска из-за отсутствия транспортного КПВВ на Луганщине. В среднем инспектор тратит на одного человека 2 минуты, рассказывает заместитель Восточного регионального управления Юрий Филипчук.
Если взять одного инспектора, то он за годину может оформити до 25 чоловік, в середньому 20 інспекторів за 11 годин десь 5-500 оформляють. Тобто, ну так, технологічно ми вважаємо. В середньому щоденно ми пропускаємо сюди від 7, значить, до 8 тисяч населення. Десь до 1200-1300 транспортних засобів.
Расстояние между украинским блокпостом и линией соприкосновения 800 метров. Это расстояние люди преодолевают на автобусе, курсирующем между блокпостами. Пешком идти не рекомендуется, поля заминированы, а нейтральная полоса простреливается снайпером. На случай обстрела на территории КПВВ есть блиндажи и укрытия, но при массированном огне всех обезопасить не удастся. Самое опасное место – так называемый ноль. Едем туда с сотрудником миссии ООН Алексеем Кузиковым. Вдоль дороги таблички «Мины» и дорожный знак, посеченный осколками снарядов. Алексей рассказывает.
Ну, здесь обстрелы постоянно. Это уже серая зона. Вот мы сейчас вот так вот. Вон, видите, вот это ноль. Все. Дальше так называемое no man's land. Вот, видите, если так вот пройти, там дальше снайпер простреливает это все дело. Особенно 12,7 тут нехороший был вариант.
Пересекают КПВВ в основном пожилые люди, и им крайне сложно стоять до 6 часов в очереди. На Майорске есть пункт обогрева, палатка госслужбы по чрезвычайным ситуациям с буржуйкой, где люди могут согреться и выпить чаю. В палатке знакомлюсь с Валентиной из Красного Луча. Женщина переселенка, сейчас живет в Часовьяре, но постоянно ездит к престарелой матери в Луганскую область.
Ну, единственное, что очень долго в границе, и тут, и там. Но в среднем вот мы выезжали, допустим, 5 утра и в 5 вечера приезжаем, что туда, что сюда, одинаково, примерно так. Единственное, что я жаль, что просто мне старенькая мама, приходится очень часто ездить.
На очереди жалуются почти все пересекающие КПВВ, но признают, что на Майорске хоть и дольше, но условия лучше, чем в Маринке. Есть пункт обогрева, юридическая помощь, медпункт и туалеты. В Маринке действительно много отличий. КПВВ расположен в поле, и люди часами стоят на ветру и холоде. В этот день срывался снег, и дороги обледенели. Пункт обогрева находится в 3 километрах от пункта пропуска. Но люди говорят, что в Маринке стоять приходится около 3 часов. Очередь проходит быстрее, чем в Майорске. Мы приехали на КПВВ через 10 минут после обстрела нуля. Пограничники говорят, что здесь обстрелы часто. Сепаратисты таким образом пытаются спровоцировать ответный огонь. Люди в очереди почти не реагируют. Говорят, привык. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Это Донбасс Реалии, у микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, зачем заговорил Виктор Янукович на допросе и проводит так называемые пресс-конференции. Для этого мы пригласили в студию журналиста из Донецка, блогера Дениса Казанского. Здравствуйте, Денис.
Здравствуйте.
Также ожидаем вот-вот к нашему разговору присоединиться политолог Олеся Яхно. Друзья, вы тоже участники нашей дискуссии. Расскажите нам, с какими чувствами вы наблюдали за сегодняшним допросом Виктора Януковича и за пресс-конференцией, которая вот состоялась в пятницу. Что вы по этому поводу можете сказать, как прокомментировать его заявление и зачем, по-вашему, он вообще заговорил? Номер телефона 0800 300 403, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Денис, что нового вы узнали для себя из сегодняшнего допроса? Вот вообще ваши эмоции, ваше мнение по поводу вот того, чего уже успел наговорить Виктор Янукович?
Да, честно говоря, ничего нового я не узнал. Я даже не вижу смысла как-то разбирать, раздергивать на цитаты этот монолог там Януковича, потому что он в основном-то нес какую-то околесицу, как бы, и это все выглядит настолько жалко, когда этот, ну, как бы, человек банкрот уже давным-давно. Понятно, что это ничтожество, которое ни на что не способно и негодно. Он позорно сбежал из своей страны там, и одобрял, по сути, введение войск. Но войск, я имею в виду государство-агрессора, но, тем не менее, как бы его почему-то показывают здесь, то есть делают из этого шоу. И я не пойму, зачем правоохранители вообще на это согласились. То есть, если нужно было его допросить, я считаю, что нужно было делать это закрыто, не давать ему трибуну. Хотя, с другой стороны, я не могу сказать, что это нанесло кому-то какой-то урон, потому что в основном, ну, все вспомнили о том, насколько уродлив и, скажем так, интеллектуально убог Янукович, как бы посмотрели на него, ну и, в общем-то, в очередной раз рейтинги действующей власти поползли вверх просто за счет того, что они вспомнили о том, люди вспомнили о том, как было раньше. То есть, вот, наверное, это все мои впечатления о его выступлении.
Олеся, вы согласны? Вот к нашему разговору присоединяется политолог Олеся Яхно. Олеся, вы согласны, что вот Янукович такой своеобразный политический труп? Тем не менее, вот этот допрос, да, пресс-конференцию транслировали центральные украинские телеканалы. Огромный ажиотаж. Как-то странно для политического трупа.
Ну да. да, я считаю, что политически это ничто. Виктор Янукович, если мы говорим о перспективах, да вообще, где бы то ни было, в принципе, то есть я думаю, что его не в меньшей степени ненавидят на его малой родине, на Донбассе, чем на всей остальной Украине, просто по другим причинам. Но, тем не менее, ненавидят. Для самой России это тоже представляет только смысл с точки зрения внутрироссийской пропаганды для озвучивания страхов там, Майдана, в кавычках, госпереворота и так далее, для дискредитации Украины и как свидетель тех или иных преступлений в задействованием Российской Федерации, поэтому никто его, конечно, никогда не выдаст в Украину. Что касается Украины, я здесь все-таки разделяю вот вчерашняя пятничная пресс-конференция и непосредственно судебное заседание. По поводу пресс-конференции, это вопрос для телеканалов, насколько было целесообразно или нецелесообразно ее транслировать. По поводу судебного решения, судебного процесса, я считаю, что нет в этом никакого вреда для самой Украины. Ну, во-первых, мы действительно увидели позицию по каким-то вопросам, где Янукович сознался, что да, он хотел разогнать Майдан, он хотел ввести войска, объявить военное положение, просто ему не хватило на это силы. Во-вторых, там было, я сейчас о пресс-конференции говорю, во-вторых, там было, раз уже она шла все-таки, во-вторых, там были оговорки, например, про поезда дружбы из России в Украину, из Москвы, и когда модератор сказал, вы, наверное, оговорились, человек даже не понял, в чем он оговорился, он подумал, наверное, что поезда дружбы, это другая формулировка. Вот. Ну, а что касается судебного заседания, мне кажется, логика такая со стороны Украины, что если мы человека не можем привлечь сюда физически, а это нереально, так или иначе придется выносить заочное решение, и поскольку человек не объявляет даже свой адрес, где он находится, куда можно прислать, скажем, повестку с подозрением.
Воспользовались или, таким
моментом видеоконференции. Да, то есть, во-первых, воспользовались публичным объявлением, а во-вторых, мне кажется, было ряд вопросов, ну, которые для всех была очевидно ложная, заведомо неправдивая позиция, даже пускай как свидетеля, что тоже является ответственностью. Плюс, если невозможно, скажем, доказать, что непосредственно сам Янукович отдавал приказы, да, там, убивать там и так далее, то, во всяком случае, была видна позиция его бездействия, как на тот момент президента Украины.
Который я не знал, да, что, где происходит.
Но он наговорил совершенно, скажем так, ерунды, потому что, ну, во-первых, вот сегодня он, в частности, сказал, что, возможно, это Левочкин отдавал приказ о разгоне Майдана. Тогда, опять же, возникает вопрос, какого черта, если ты знал, что это Левочкин, ты же потом еще до 22 февраля был президентом, ты находился в Украине, а что ж ты не сказал нам, что это был Левочкин? Почему не было инициировано никакого расследования против Левочкина? Разве кого-то наказали, кто-то ушел в отставку за этот разгон Майдана, когда Беркут превысил свои полномочия 30 ноября? Да никого не наказали. Вот в том-то и дело, что проблема же даже не в том, что там кто-то разогнал студентов 30 числа, проблема в том, что Янукович видел, к чему все идет, и вот этот топор его руководство, это жлобство, вот это жадность, желание силой во что бы то ни стало продавить, доказать всем, что будет вот по его, и никак иначе, как бы вот оно и привело к тому, что он в итоге потерпел катастрофу, крах и убежал. И в дальнейшем я не думаю, что вообще кого-то интересует его мнение, потому что он себя уже показал просто как абсолютно бездарный и абсолютно тупой руководитель, который как бы не заслуживал занимать свой пост.
У нас есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер, мы вас слышим, говорите.
Подскажите, пожалуйста, вот такой вопрос у меня. Вот гостям. Вот все время про, ну, про Беркут, что Беркут, так сказать, ну, расстреливал людей. Вот, но ведь, насколько я понимаю, там главная, ну, какая-то третья сила, которая расстреливала людей нам. И вот почему-то про не говорит. Это ведь это главное. Потому что Беркут, ну что, это люди, которые выполняли приказ. Ну, как бы понятно там все, что, ну, основная масса все-таки убивали какие-то неизвестные снайперы. Вот почему...
То есть ваш вопрос в том, почему не говорят о некой третьей силе, не ищут ее, да? А говорят о Викторе Януковиче, Беркутовцах и так далее.
Сила, да. Что это было за третья сила? Ну...
А откуда вы, если можно, скажите?
Луганская область.
Спасибо за вопрос.
Да, можно я отвечу? Да, спасибо за вопрос. Но вот сегодня, кстати, в процессе этого судебного заседания мы увидели, что это за третья сила. Было официально озвучено, что во время такой острой фазы Майдана, я имею в виду, когда уже были жертвы, Янукович общался с Медведчуком, было не менее 50 звонков, которые это отслежены и доказаны. Версия о третьей силе – это версия, прежде всего, Российской Федерации. И на самом деле, если мы вспомним те события, то я хочу напомнить, что 19 февраля 2014 года, если Янукович говорит, что он не в курсе, кто там что делал, было распоряжение Службы безопасности Украины времен Януковича, это можно легко найти в СМИ, найти, то есть это не закрытая информация, это было известно публично, о том, что Служба безопасности Украины создает антитеррористический центр и начинает антитеррористическую операцию по всей Украине с целью обезвредить и выловить экстремистских группировки и людей с применением оружия. Поэтому вопрос к тому, кто начал, там было официальное разрешение на то, чтобы убивать людей фактически. Было указано, что президент ознакомлен с этим распоряжением, и он в курсе. Поэтому здесь, мне кажется, вопросы о там, третьих силах там, или еще о ком-то, он автоматически снимается. И потом, вот возвращаясь все-таки к сегодняшнему заседанию, вы знаете, там была масса вопросов, например, а что делал Сурков там, или другие люди? Янукович говорил, а я не видел их, их там не было. То есть это тоже... Если есть доказательства, ну, физически, что человек физически присутствовал, то это тоже можно считать дачей заведомо ложных показаний, где могут фигурировать другие люди.
Да, совершенно никто, ведь мы, ни у кого нет доказательств вообще присутствия какой-либо третьей силы там. Мы не знаем точно, сколько людей убил Беркут, а сколько какая-то гипотетическая третья сила. Тем более уже давным-давно это обсуждалось, что в правительственный квартал был оцеплен. Туда никто не мог прорваться, там за него, по сути, шли бои. Таким образом, посторонних, которые могли бы там оттуда вести огонь по протестующим, просто не могло быть. То есть все люди, которые туда проникали, они проникали с ведома правоохранителей. И правоохранители, если бы вдруг узнали о том, что на территории подконтрольной им, то есть в правительственном квартале, где-то на крыше сидят некие неопознанные, например, снайперы из какой-то третьей силы, то правоохранители, естественно, могли бы в тот же момент это здание оцепить и просто-напросто задержать этих снайперов там или кто это был и предъявить их людям. Но никто, ни один снайпер не был задержан, то есть, тем не менее, огонь из правительственного квартала велся, следовательно, ну, как бы все эти сказки про третью силу, это больше мне напоминает какие-то пропагандистские вбросы, которые просто ничем не подкреплены.
У нас в гостях журналист Денис Казанский и политолог Олеся Хно. Мы говорим о том, зачем заговорил Виктор Янукович. Телефон прямого эфира 0800 300 403. Участвуйте, звоните. Вот такой вопрос. Зачем, собственно, он заговорил? Вы вот, во-первых, случайно ли совпала дата допроса, которую, так понимаю, предложил российский Минюст, потому что российская сторона об этом договаривалась, с третьей годовщиной Майдана, когда в Украине вот об этом спорят, да, Евромайдана, и не всегда в пользу Евромайдана, да, то есть сейчас вот Янукович в эту третью годовщину выходит со своими месседжами. Зачем это нужно Януковичу или российской стороне?
Ну, там не только Янукович. Вот, например, на выходных состоялся так называемый союз политзаключенных и политбеженцев Украины во главе с
Николаем Азаровым,
да, который объявил о том, там, среди всех пунктов, что, значит, Украина должна перейти к конфедерации, там, и так далее. Ну, такой абсолютный бред. То есть я имею в виду к тому, что это не что-то там исключительное, да, вот сам Янукович, да, это в целом вот такое обострение риторики вокруг, я считаю, что прежде всего это связано с попыткой дискредитации Украины, как внутри страны власти, хотя, мне кажется, это не работает уже, так и внешне, чтобы дискредитировать Украину. В целом, я это объясняю тем, что Россия будет пытаться в ближайшее время осуществлять давление Украины на разных направлениях, пользуясь тем, что, как мы видим, Европа, ряд европейских стран находятся в преддверии выборов. В Соединенных Штатах состоялись выборы и формируется администрация до января 2017 года. Поэтому Россия, конечно, не может не воспользоваться тем, чтобы пытаться на разных направлениях, в том числе таким образом пытаться дискредитировать Украину,
это цель.
Давление будет
усиливаться. Какая конечная цель?
Ну, конечная цель – это дестабилизация извне и внутри страны. Вот и все. Чем больше конфликтов будет внутри страны, которые будут усложнять принятие того или иного решения, скажем, да, внутри страны, и плюс внешнее давление, это делается для того, чтобы дестабилизировать ситуацию.
То есть, я думаю, это больше даже делается для дискредитации самой идеи, для того, чтобы просто доказать, что все было напрасно. Это основные постулаты, которые сейчас вообще продвигает вот эта сторона пророссийской политики и Россия, что все, вы ничего не добились, Майдан проиграл, никаких реальных там подвижек нет. И вот эти люди, их подняли как бы из вот этой могилы, как бы гальванизировали эти трупы, чтобы они ходили и рассказывали, что, ну, в общем-то, те же месседжи продвигали. Другое дело, то есть я понимаю, зачем это делается, понимаю смысл и цели, но насколько убого это все выглядит, ну, исполнители...
Для вас, Денис, вот это интересно, мне кажется, что это, может быть, выглядит, да, для людей, которые вот с проактивной жизненной позиции, но, может быть, для какого-то части населения
знаете,
и нет.
Знаете, нет, вот я просто могу сказать на конкретном примере, это привести пример. Я же постоянно изучаю прессу сепаратистов, вот тех людей, которые вот воюют сейчас против нас, Донецк. Есть такая газета «Новороссия», она постоянно выходит в Донецке, сейчас Павел Губарев ее издает, и там буквально недавно была большая такая статья, посвященная вот как раз там такие карикатуры были на Азарова, Олейника, Янукович, там было написано, что, мол, вы, друзья, уже там все вы провалили, все вы про это самое упустили уже в своей жизни, и теперь вы тут еще нас что-то там получаете, что-то периодически выступаете, все, вы банкроты, идите вы лесом, а мы тут сами займемся, мы уже знаем, как нам тут все обустроить. То есть даже вот это новое поколение сепаратистов, там каких-то пророссийских политиков, они сами, в общем, этих людей, они как бы их не переваривают, презирают, и они на них как бы вешают ответственность за все, что произошло, за проигрыш вот этой вообще всего пророссийского вектора в Украине. И, в общем-то, они справедливо этим, скажем так, им дорекают.
Я, можно я только добавлю?
Давайте секундочку, дадим возможность слушателю высказаться. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Вот. Скажите, пожалуйста, ну я буду розмовляти з Суршиком, щоб быстріше. От. 80 років, родом з Поділля, безпартійний. На Майдані от, передавали, що звідки були постріли, так там от, з готеля, там була свобода, свободівці. Це одне. От, друге. Показували по телебаченню, от я бачив сам, як народний депутат от Верховної Ради Сергій Іллі Паршинський, що ж, ну коротше, що він в машину свою, в багажник вложив снайперську винтовку.
І к чому ви клоніте? Який вопрос ваш?
Він звідти вивозив, виходив, що от свободівці обстрілювали. От, і потім ще, от так я чув, от. Депутат Європарламента Єжи Анджей Корбан, поляк по національності, от якраз от був от свідком розмови міністра закордонних справ Естонії і Кештін там в ЄС от, за міжнародні от, зв'язки от, відповідала.
Який у вас вопрос? Задайте, пожалуйста, ваш вопрос.
Так от вопрос, от, що от, вони розмовляли, що по просьбі українців вони готовлять снайперів от, і посилали снайперів.
Спасибо.
Ну, вот я не знаю, что здесь комментировать. Это набор каких-то страшилок из интернета, с сайта «Русская весна» или что-то такое. То есть я не знаю. Если есть запись этого разговора, реально, на котором эстонский политик говорит, что мы посылаем снайпер, покажите, пожалуйста, я с удовольствием посмотрю. Я такой записи не видел. По поводу Пашинского, я так понимаю, его имеет в виду, он имеет отношение к свободе, причем здесь тогда свобода. Ну, то есть я не думаю, что здесь есть что комментировать. Это неправда, это слухи, скорее всего, набор каких-то пересказанных страшилок из каких-то пророссийских сайтов.
Ну, смотрите, вот люди очень сомневаются, да, то есть они верят этим всем вариантам, потому что ну, не вносит украинская власть нынешней какой-то ясности, что произошло тогда в центре Киева, и вот Виктор Янукович сейчас на этим ну, активно пользуется.
Во-первых, хотела кратко добавить по поводу, почему сейчас вытащили Януковича. Хочу напомнить, что сейчас вокруг Беларуси развиваются такие очень странные какие-то события, потому что в России российских СМИ начинают уже проверять белорусские учебники на предмет русофобии, напоминать какие-то митинги, которые были в марте этого года со словами «Кто не скачет, то и москаль». То есть Россия очень боится, что она теряет постсоветское пространство, и что так или иначе страны, которые считались под полным контролем Российской Федерации, из-за экономических мотивов, а не политических, они будут отчасти отинтегрироваться от России, да, в какие-то европейские структуры. И Россия очень этого боится, поэтому она использует это как страшилки для других. Ну, а что касается расстрелов, ну, вы знаете, я считаю, что реально, кто работал на радикализацию ситуации, тот, кто был заинтересован в том, чтобы Майдан закончился мирно, чтобы власть пошла, тогдашняя власть, на какие-то уступки, это Российская Федерация. Потому что это означало, что зона свободной торговли, подписание соглашения, которое было, допустим, тогда не подписано, оно могло быть подписано и позже. Поэтому реально, кто работал на радикализацию, если мы говорим о третьей силе, исключительно по логическому, да, да, выводам и по логическим размышлениям, это была Российская Федерация, потому что она была больше всех не заинтересована в том, чтобы Майдан закончился мирно, потому что это так или иначе все равно бы поставило потом вопрос о возврате к подписанию соглашения с об ассоциации с Европейским Союзом. И не зря тогда Россия не подписала тот договор между политиками украинскими, европейскими представителями, Януковичем и самой Россией, потому что она знала, чем это закончится.
Но хочется добавить здесь, что на самом деле люди правы в чем, что действительно у нас нет виновных. То есть, да, у нас никого не осудили за все, что произошло. Более того, у нас вот тот же господин Левочкин, на которого уже все открыто, министр внутренних дел говорит, что он виноват в разгоне Майдана. Сегодня Янукович говорит, что это, скорее всего, он сделал. То есть, у нас он народный депутат, ходит, пожалуйста, в Верховную Раду, принимает нам какие-то законы. И, конечно, это непонятно. И здесь я точно так же могу понять людей, которые говорят, а как же так? Если вы говорите, что и вот эти люди, они всех убивали, если они всех расстреливали, если они в этом виновны, почему вы их не накажете? То есть этот вопрос я могу только переадресовать Авакову, Луценко, Порошенко, то есть где наказанные виновны, почему
давайте
никто не сидит?
Перед небольшой паузой дадим возможность высказаться еще одному слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Мариуполь. Я хотела бы задать вопрос вот такой. Да, вот предыдущий дозвонивач рассказывал так дуже спутано. Ну, але він розказував правду. Показували готель, в якому були певні журналісти і були снайпери. Це всі бачили. Це одне питання. А друге питання. От тижні неділі, підсумки неділі Червоненко. От він розповідав, а чому ж тоді не розслідують, що 200 беркутівців вбили? Хто їх вбив тоді?
200 беркутів?
Я не знаю. В мене такої інформації не було по кількості беркутівців. Ну, вот так.
Ну, а сейчас что идет в суде, где Янукович как свидетель участвует?
Вот, я не думаю, что он неправду говорит.
Спасибо за вопрос. Давайте прервемся буквально на полторы минутки. Егор Устинов прочитает вам, расскажет вам о свежих новостях.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди обратился ко всем сторонам, вовлеченным в конфликт в Украине, с призывом улучшить свободу передвижения на пунктах пропуска и создать условия для того, чтобы гуманитарная помощь достигла сотен тысяч людей, которые пострадали от конфликта на подконтрольных и неподконтрольных украинскому правительству территориях. Как сообщается на сайте агентства ООН по делам беженцев в Украине, заявление Гранди было озвучено в конце его первого визита в Киев. Гранди посетил несколько поселков близ Славянска, Луганска и Донецка, которые пострадали от обстрелов и боевых действий, и в которые возвращаются люди. Также он стал свидетелем очередей длиной до 2 километра на контрольно-пропускных пунктах. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин скептически оценивает возможность достичь общего видения относительно дорожной карты по выполнению минских соглашений на планируемом заседании глав МИДов стран нормандского формата. По его словам, если с Францией и Германией у Украины есть общее видение дорожной карты в ключевых моментах, то с Россией этого нет. Климкин также заявил, что намерен представить украинский вариант плана урегулирования ситуации на востоке Украины на встрече 29 ноября в Минске. Мэр Северодонецка Валентин Казаков вскоре может вернуться к исполнению своих обязанностей. Городской суд в своем постановлении признал решение депутатов Горсовета о досрочном прекращении полномочий Валентина Казакова незаконным и отменил его. Согласно постановлению суда, городской голова должен быть восстановлен в должности с 13 октября текущего года. Однако постановление еще не набрало законной силы, так как в течение 10 дней может быть подана апелляция. Напомню, в Северодонецке в течение года продолжается конфликт между между мэром и большинством в депутатском корпусе. Депутаты дважды голосовали за досрочное прекращение полномочий Валентина Казакова. Оба раза мэр подавал апелляцию. Краматорский городской совет принял решение о приобретении в коммунальную собственность автобусов «Богдан» с целью замены трамвайных маршрутов автобусными. Об этом сообщает антикризисный медиацентр. Всего мэрия планирует купить 8 автобусов, что позволит полностью заменить трамвайный парк автобусным. В мэрии также отмечают, что строящаяся троллейбусная линия, которая соединит старый город с заводом «Энергомаш Спецсталь», полностью продублирует один из трамвайных маршрутов. По словам городского головы Андрея Панкова, в переходный период автобусы будут выходить в рейс одновременно с трамваями, чтобы пассажиры постепенно привыкали к новому виду транспорта на привычных маршрутах.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Во второй части программы «Слушайте». Гуманитарные организации «Человек в беде» запретили работать группировке ДНР. И на сепаратистских каналах прошла агитволна о дешевизне лекарств в Донецке. А пока мы продолжаем общение в нашей студии, мы говорим о том, обсуждаем то, что наговорил уже Виктор Янукович. У нас в гостях политолог Олеся Яхно и журналист Денис Казанский. Напоминаю, номер прямого эфира 0800 300 403. Звоните к нам, участвуйте в нашей дискуссии. По поводу последнего звонка есть вам что сказать?
Можно я коротко? Я считаю, что, безусловно, у граждан есть вопросы, независимо от того, где они живут, это Восток, Юг там, или центр Украины. Потому что понятно, что пока у нас нет конкретных судебных, в судебном порядке установлено, кто виноват, такие вопросы и домыслы будут возникать. Но в то же время я хочу напомнить, что проблема не в том, чтобы кому-то выдвинуть обвинение. Да, не в этом проблема, там, Левочкину или кому-то еще другому. Проблема в том, чтобы были доказательства, да, этого обвинения. Хочу напомнить, что все, кто тогда мог быть причастным к тому, чтобы отдавать приказы, и выполнители, и заказчики, и так далее, в большей степени они на тот момент убежали. И сегодня мы знаем, что фактически все высшее руководство периода 2013-го, начала 2014 года, оно находится в Российской Федерации. Вот там бывшего президента, министра внутренних дел, внешней разведки там, и так далее.
Такое в изгнании.
Поэтому естественно, с учетом того, что в 2014 году мы находились в состоянии между властью, у нас был исполняющий обязанность на тот момент президента, и вообще ситуация находилась на грани того, чтобы ее удержать, естественно, очень многие доказательства были уничтожены. И дело же не в том, чтобы опять громко кого-то обвинить, а дело в том, чтобы доказательства были такие, чтобы потом этот кто-то не пошел их обжаловать в другие суды международные других инстанций, чтобы потом не оказалось, что, да, то есть Украина выглядит неприглядно как-то. Поэтому эти дела, они не могут быть быстро расследованы. Я сейчас не оправдываю никого, с учетом того, что у нас поменялось много генпрокуроров, у нас поменялся руководитель службы безопасности, у нас не было корректировки работы между разными ведомствами в 2014 году, что очень важно. И многие дела по-новому начинали следствие фактически вестись с нуля, опять, как только приходит новый руководитель. Но то, что, в принципе, здесь важно не скорость, сколько качества, на мой взгляд, это более ценно и важно для Украины.
Ну, про профпригодность украинской власти.
Ну, это не украинской. Про профпригодность, а про сложность дела в том числе. Видите, почему-то по сбитому Боингу никто же не спешит, правда, за полгода дать вердикт. Мы видим, сколько этапов это длится, поэтому тут...
У нас есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Я из Мариуполя.
Ваш вопрос.
Вопрос у меня, в принципе, несколько вопросов. Вот я слушаю вашу передачу сейчас, и вот я смотрю, что люди, которые пришли к вам, то есть, ну, политологи, все, некомпетентные люди. Потому что не только там где-то на сайтах, где-то показывали по украинскому телевизору, как Пашинский выводил людей с коробками, похожими на снайперские винтовки, как он открывал багажник, как в багажник ложилась открытая снайперская винтовка. Когда говорят люди, я не видел, не знаю ничего, зачем он тогда пришел сюда? Вот, первый вопрос. Второй вопрос. Значит, никто ни вопросов не задавал по этому поводу, ни расследования, ничего даже никогда не упоминается. Второй вопрос. Мариуполь, 9 мая. Расстреливались люди. Я живу в Мариуполе, я вышел на праздник, и я видел, как падали люди, которые были без снаряжения, просто шли, падали и умирали. Вопрос такой, почему никто не расследует, вот вы сейчас не упоминаете это нигде.
Значит, но сегодня люди... мы говорим о Януковиче, мы об этом обязательно будем говорить.
Не, ну просто предыдущий дедушка там задавал вопрос, и человек отвечает, я не видел, я не знаю.
А вы видели, как посол Эстонии, или кто он там, депутат Эстонии лично говорил, что они завозят снайперов сюда? Но это же очевидный бред, это же неправда. Где это показывали, когда, по какому каналу?
Ну, про Пашинского есть видео, где его задержали.
Нет, про Пашинского хорошо, да, про Пашинского это отдельная история, он давал по этому поводу комментарии, то есть по Пашинскому это отдельная тема. Я комментировал конкретно, если мы говорим, вот этот разговор о том, что якобы кто-то признавался, что из Эстонии, почему-то из Эстонии именно сюда завозили снайперы. Но это же понятно, что это ерунда. И вот эти разговоры, как бы они... То есть мы не отличаем, люди, к сожалению, не отличают, где факты, а где домыслы. И вот это вот как бы каша, которая идет, да, то есть есть какие-то реальные факты, которые переплетены с нереальными. То есть действительно там Пашинский был, он его там задерживали, он потом признавался, и было вот это признание человека, который стрелял по Беркуту, да, что со стороны протестующих тоже были люди, которые стреляли в милицию на тот момент, это факт, это как бы никто не отрицает, да, стреляли. Другое дело, что когда говорят, что якобы это какие-то эстонцы, какое-то иностранное правительство давало такой приказ, то есть давайте отделять одно от другого, то есть то, что уличные бои шли, да, шли такие бои, причем, ну, я не знаю, сколько было людей вооруженных, но их было явно меньше, и то, что Беркут стрелял по людям и убивал в том числе тех, у кого не было оружия, я не знаю, сколько было из убитых реально вооружено каким-то оружием, даже там кустарного производства или реального, но вот эта небесная сотня, из них там есть женщины, то есть женщин поубивали беркутовцы, что женщины были вооружены, нет. Оружие никто, опять же, с той стороны, как бы, если мы говорим, да, о том, что там находились какие-то снайперы, то снайперы находились, как мы уже сказали, на крышах зданий, которые находятся на участке подконтрольным внутренним войскам на то время и Беркут. Это правительственный квартал. Если там находились снайперы, допустим, эстонские, да, которых завез там лично Пашинский или кто-то еще, вопрос тогда, почему Беркут не оцепляет это здание, на котором сидит снайпер непонятный, и не, просто не ловит этого снайпера? То есть, наверное же, раз снайпер спокойно зашел туда, в оцепленный квартал, пострелял, а потом спокойно вышел и ушел без всякой ответственности, наверное же, ему дали уйти. То есть, тогда давайте так задавать вопрос.
Но, тем не менее, вот, ну, к сожалению, наше время заканчивается, но вот звонки, вопросы, вот мое впечатление, да, я сразу там отделяю там факты от мнений, что, ну, вот люди сомневаются, да, то есть не винят Януковича, задают нам такие вопросы, потому что сомневаются, у этого может быть какое-то продолжение.
Ну, вы знаете, я не зря напомнила, что, повторяю, 19 февраля 2014 года было распоряжение СБУ об официальном разрешении использовать боевое оружие против граждан своей собственной страны. Поэтому здесь, когда строятся какие-то домыслы, то не надо их строить. Надо прежде всего посмотреть на те решения, которые принимались. Вот и все.
Все, давайте, да, помнить о том, что было. Мы обязательно еще поднимем эту тему. У нас в гостях были политолог Олеся Хно и журналист Денис Казанский. Не переключайтесь.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Сепаратизм начался там. 12 лет назад Виктор Янукович и его политические союзники провели Северодонецкий съезд депутатов, где впервые прозвучали призывы отделяться от Украины. Это случилось, когда в Киеве из-за несогласия с подсчетом голосов во втором туре президентских выборов началась оранжевая революция. Ее участники заявляли о фальсификации результатов в пользу Виктора Януковича. Александр Ефремов, Борис Колесников, Борис Кушнарев, Анатолий Близнюк – основные действующие лица сепаратистского съезда. Алексей Виноградов вспомнил, как все было.
Северодонецк, 28 ноября 2004 года. В этот день в Ледовом дворце проходил так называемый Всеукраинский съезд депутатов всех уровней. Заявленный повод для съезда – политический кризис, вызванный оранжевой революцией. По сути, это был ответ западным областям и Киеву, которые отказались принять результаты голосования на выборах президента, в которых изначально ЦИК отдала победу Виктору Януковичу. На западе страны требовали пересчитать голоса и признать победителем Виктора Ющенко. Боясь потерять в таком случае власть в регионах, некоторые региональные элиты решились на ультиматум в случае победы Виктора Ющенко провозгласить о создании Юго-Восточной Украинской Автономной Республики. Основные инициаторы ее создания – губернатор Луганщины Александр Ефремов, глава Луганского областного совета Виктор Тихонов, руководитель Харьковской области Евгений Кушнарев, губернатор Донеччины Анатолий Близнюк, а представил проект председатель Донецкого облсовета Борис Колесников.
Это создание нового украинского юго-восточного государства.
государства в форме федеративной республики.
Идеологи создания так называемого ЮАР замахнулись на 10 регионов. Луганскую, Донецкую, Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую, Одесскую области, Автономную республику Крым и город Севастополь. Столицей автономии планировали сделать Харьков. Кстати, одним из наиболее активных политиков на съезде был именно губернатор Харьковщины, ныне покойный Евгений Кушнарев. Он в открытую заявлял, что готов к радикальным действиям и даже намекал, что в этом может помочь Россия.
Не надо испытывать наше терпение. На любой выпад у нас есть достойный ответ. Вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горящим головам под оранжевыми знаменами. От Харькова до Киева 480 километров, а до границы с Россией 40.
Не обошлось тогда без Кремля. На съезд приехал действующий на тот момент мэр Москвы Юрий Лужков. В своем выступлении он четко дал понять, кого поддерживает Россия.
Мы видим, с одной стороны, этот апельсиновый, подкормленный шабаш, который претендует на то, что он представляет полностью народ Украины. И с другой стороны, мы видим спокойную силу, которая собралась в этом зале.
Для Украины на тот период все обошлось, так как большему Россия не была готова, считает политолог Сергей Таран. По его словам, экономика соседнего государства тогда была слабой, и руководство страны боялось санкций. К тому же в России тогда не было формального повода для агрессии, которым она воспользовалась в 2014 году.
Тогда все-таки шла речь о том, что в Украине были выборы, и просто Россия не хотела признавать их результаты. А сейчас шла речь о том, чтобы избранный президент Янукович и вследствие тех преступлений, которые он совершил, досрочно ушел в отставку. И это как бы дало дополнительный аргумент о нелегитимности украинской власти для России.
По мнению политолога, Северодонецкий съезд был своеобразной репетицией перед настоящей агрессией. Он посеял зерна сепаратизма в стране. Но украинские политики не вынесли из этого никаких уроков. Поэтому эти зерна без проблем проросли в 2014 году. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
Деятельность очередной гуманитарной организации запрещена на территории подконтрольной группировки ДНР. Об этом говорится в заявлении представителей сепаратистов. На этот раз речь идет о чешской международной организации People in Need – «Человек в беде», которая ведет гуманитарную деятельность не только на Донбассе, но и в странах Африки, Сирии и других регионах. За что запретили организацию, узнавал Александр Демченко.
Группировка ДНР потребовала представителей организации People in Need покинуть подконтрольную сепаратистам территорию. Была издана соответствующая бумага, подписанная одним из главарей группировки ДНР Денисом Пушилиным. В так называемом документе перечисляются основания для запрета организации.
Народ ДНР погибал от снарядов украинской армии и националистических батальонов. Но мы закрыли глаза на тот факт, что один из основателей People in Need посетил расположение батальона «Азов» в Мариуполе, где общался с Андреем Белецким. Вашей организации не было пересмотрено отношение к гражданам ДНР. Неоднократно поступали факты злоупотребления доверием. Это и выстраивание коррупционных схем, и настраивание людей против местных организаций, и попытки вывоза гуманитарной помощи с территории республики под предлогом ее порчи.
Одним из поводов, указанных в бумаге, является то, что организация People in Need организовывала выставку донецкого художника Сергея Захарова с карикатурами на лидеров сепаратистов и руководства России. Сам Захаров считает, что этот факт, как и другие указанные в так называемом документе, являются лишь поводом. Причина же запрета совсем другая.
Просто они вспомнили какие-то грехи, в кавычках, да, которые может вообще европейская, ну, совершенно чуждая им по идеологии организация предлагать помощь. Тем более, ну, впечатление такое, что вроде бы это такой театр абсурда, но на самом деле там все очень прагматично, по-моему. Я думаю, они нашли бы в любом случае повод.
В заявлении «Человек в беде» говорится о том, что до сегодняшнего дня всего две международные гуманитарные организации оказывали помощь на неподконтрольной территории. Теперь одну выдворяют.
Это окажет негативное воздействие на наиболее уязвимых гражданских лиц, которые по-прежнему страдают от конфликта на востоке Украины. «Человек в беде» вместе с еще одной крупной международной организацией были единственными международными организациями на местах оказания гуманитарной помощи в неконтролируемых украинским правительством районах.
Помощь жителям неподконтрольных территорий оказывалась согласно принципам нейтралитета, рассказал руководитель организации Шимон Паник.
Ano, мы работаем целую добу на обоих сторонах конфликта.
В принципе, это гуманитарный стандарт – оказывать помощь людям, которые в ней нуждаются. Люди должны получить помощь без разницы, кто эти территории контролирует – военно или политически. Гуманитарная помощь нейтральная и такой должна остаться. Иначе это уже не гуманитарная помощь, а какая-то политическая.
People in Need – не первая гуманитарная организация, запрещенная группировкой ДНР. Так, в феврале 2016 года была запрещена организация «Ответственные граждане», а ее волонтеры были выдворены с территории подконтрольной группировки. Александр Демченко, Донбасс, Реалии.
В группировке ДНР прошла агитационная волна по поводу дешевизны местных лекарств по сравнению с украинскими. Якобы медикаменты, привозимые из России, в разы дешевле украинских аналогов. При этом многие жители неподконтрольных территорий рассказывают, как вынуждены переезжать через блокпосты на подконтрольную территорию для покупки распространенных украинских антибиотиков, чтобы не лечиться дешевым контрафактом от российского производителя. О ценах на медикаменты по обе стороны в материале Дмитрия Донского.
Украинские лекарства в среднем на 75% дороже наших. Такую информацию передают на сепаратистских ресурсах. Приводятся сравнительные списки из сотен медикаментов, где украинские лекарства дороже продаваемых в группировке ДНР, даже если цифры на ценниках не переводить в рубли. Но декларации сепаратистов не совпадают с реальностью, заметила главврач Волновахского районного центра первичной медицины Евгения Юрченко. Она рассказала, как жители неподконтрольных территорий регулярно приезжают за дешевыми лекарствами на подконтрольную Украину. Вспомнила, как сама передавала лекарства больной родственнице в Макеевку.
Машина, кто-то ехал, передавали, завозили родственника, потому что родственники находились в больнице. Это моя родственница. Они проживали в Макеевке. Возраст под 60. Женщина перенесла инфаркт миокарда. Просила, составляли перечень медикаментов, те, которые нужно для оказания длительного приема медикаментов. Мы здесь покупали и передавали на неподконтрольное.
Лекарства на неподконтрольных территориях такие дешевые, потому что сепаратистские власти покупают их в России, заявил так называемый министр здравоохранения группировки ДНР Виктор Кучковой.
Напрямую идет закупка российской крупной оптовой компании. Цены оптовые ниже средних по Российской Федерации. Максимальная наценка на жизненно важные препараты 20-25%.
Даже если покупать лекарства в России и не делать никаких наценок, то все равно невозможно сделать их дешевле украинских аналогов, считает семейный врач Игорь Климов. Поэтому если лекарства очень дешевые, значит это фальсификат, считает врач.
101% препараты российского происхождения на российском рынке не дешевле, чем украинские аналоги. Абсолютно не дешевле. Это знаю из первых уст, 100% даже. Вот. Что касаемо там медикаментов, там нету никаких контролирующих органов. Уверен, там фальсификат. Медикаменты просто, ну, открываются капсулы, прям в открытую открываются, они пустые. То есть там должен содержаться, ну, хотя бы какие-то, ну, даже пусть мел натертый хотя бы там было, там просто пусто. Капсула запечатана в упаковках, они пустые абсолютно.
Власти группировки ДНР составили список из 30 медпрепаратов и 10 изделий медицинского назначения, включая марлю, бинт, вату, перчатки и прочее. Этот минимум должен быть в каждой аптеке. Украинские медики недоумевают, как сотни заболеваний можно лечить 30 медпрепаратами. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Распространение ВИЧ в России достигло размеров эпидемии. В стране до 1 миллиона человек диагностированы с инфекцией и, предположительно, до 1 миллиона заражены и не знают об этом. Как говорят специалисты, по параметрам среди возрастной группы с 15 до 49 лет уже преодолен барьер эпидемии. На днях, в частности, попал под внимание СМИ город Екатеринбург, где объявлена эпидемия ВИЧ. Подробнее в сюжете Антона Смирнова.
В Екатеринбурге, четвертом по количеству жителей населенном пункте России, представители местного управления здравоохранения объявили эпидемию вируса иммунодефицита человека. На данный момент в Екатеринбурге зафиксировано почти 27 тысяч ВИЧ-инфицированных. По словам Татьяны Савиновой, первого заместителя начальника управления здравоохранения города, 1,8% горожан инфицировано. Это почти каждый 50-й житель Екатеринбурга. И это только те случаи, о которых известно медикам. Глава города Евгений Ройзман сетует на то, что об эпидемии заговорили только сейчас.
О том, что в Екатеринбурге эпидемия, я говорил еще
в 2000 году Екатеринбург целенаправленно занимается выявлением. То есть это задача горздрава. Выявление по ВИЧу – это задача горздрава. Это первый момент. Второе. Ситуация в Новосибирске сложнее. В Иркутске сложнее. В Самаре еще сложнее. В Саратове еще сложнее. Но такие города, как Тольятти, там 3% ВИЧ-инфицированных. Поэтому Екатеринбург просто об этом сказал вслух. И Екатеринбург занимается выявлением и не боится говорить об этом вслух.
В начале этого года в России был официально зарегистрирован 1 миллион ВИЧ-инфицированных. Однако, по словам врачей, реальное количество носителей вируса может достигать 1,5 миллиона человек. Это почти 1% населения страны. Вопреки распространенному мнению, ВИЧ перестал быть болезнью наркоманов и маргиналов. Евгений Ройзман отмечает, что вирус передается не только от иглы или незащищенного секса, но и в совершенно бытовых ситуациях.
Сейчас героина значительно меньше стала, а сейчас больше идут другие наркотики, курительные смеси. Но и ВИЧ же сейчас передается не через иглу, просто уже на бытовом уровне, через переливание крови, там, лечение зубов, там, все что угодно может быть, ну и, конечно же, половой контакт. Сейчас ситуация такая, что очень много людей, совершенно социализированных, нормальных людей, которые вообще не представляют, откуда что могло прилететь. Ну вот дети, в чем они виноваты? Это для России действительно очень серьезная проблема. И наша задача сейчас первая, чтобы все получали терапию. Но мы в Екатеринбурге с этим справляемся. Второй очень важный момент. Добиться, чтобы ВИЧ не передавался от матери к плоду. В принципе, это возможно. Это сумели добиться в Таиланде, практически к нулю свели. В Австралии сумели добиться. Мы технологии понимаем, тоже стараемся. И самое главное, каждый должен знать свой ВИЧ-статус.
Цитата недели о картошке и не только.
В группировке ЛНР уже давно национализировали все заправки, вот только надписи остались прежние. И не потому, что отнять отняли, а подписать забыли, а просто денег даже на такую процедуру у главы нет.
Почему у вас до сих пор на всех АЗС там ВОГ, ОККО висит? Они уже не ВОГовские и не ОККОвские.
Ну, нужно средство для того, чтобы провести ребрендинг.
Да что вы говорите? Вы хотите, чтобы я их вам выделил?
Так вот и какая демократия в группировке ЛНР. На камеры говорят, в Луганске все решают по закону, а в гневе любые санкции обидчикам. Такими темпами при любом неповиновении будет как в старые времена. Накал.
Мы сейчас вносим изменения в административный кодекс, потому что у нас...
А без кодекса вы ничего сделать не можете? У нас что, милиции нет? МГБ у нас нет? Выносят одни изменения. Мы можем применять не только штрафные санкции, мы можем много других санкций применять.
В начале недели главарь луганских сепаратистов уверял жителей Луганска, что украинская пресса все врет. И в так называемой ЛНР все хорошо. Есть задержки по выплатам, но они незначительные. А тут оказывается, что заводы-то не работают. Как говорил уже классик, денег нет, но вы держитесь.
У нас сложная ситуация по Свердловскому машиностроительному заводу. Завод на грани остановки. Сложная ситуация на Стахановский вагонзавод. Также у нас сейчас по Луганске тепловозу с 1 ноября текущего года дана команда руководством трудовому коллективу увольняться по собственному желанию. Перспективы на следующий год тоже не ясны.
О картошке. И не только.
Это Донбасс Реалии. Сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин скептически оценивает возможность достичь общего видения относительно дорожной карты по выполнению Минских соглашений на планируемом заседании глав МИДов стран нормандского формата. По его словам, если с Францией и Германией у Украины есть общее видение дорожной карты в ключевых моментах, то с Россией этого нет. Климкин также заявил, что намерен представить украинский вариант плана урегулирования ситуации на востоке Украины на встрече 29 ноября в Минске. Пророссийские сепаратисты и далее не дают гарантии режима тишины и возможности отремонтировать водопровод в Торецке. Об этом на своей странице Facebook написал руководитель военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жибривский. По его словам, в городе без отопления на сегодня остается 35 домов, где проживает более 2000 человек. Однако он отметил, что российская сторона в совместном центре по контролю и координации линии разграничения пообещала установить режим тишины для ремонта водопровода. В Краматорске городской совет принял решение о приобретении в коммунальную собственность автобусов «Богдан» с целью замены трамвайных маршрутов автобусными. Об этом сообщает антикризисный медиацентр. Всего мэрия планирует купить 8 автобусов, что позволит полностью заменить трамвайный парк автобусным. В мэрии также отмечают, что строящаяся троллейбусная линия, которая соединит старый город с заводом «Энергомашспецсталь», полностью продублирует один из трамвайных маршрутов. По словам городского головы Андрея Панкова, в переходный период автобусы будут выходить в рейс одновременно с трамваями, чтобы пассажиры постепенно привыкали к новому виду транспорта на привычных маршрутах. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 29 ноября, на Донбассе будет пасмурная погода без существенных осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 5 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 1 тепла.
Спасибо. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Владимир Удовченко. За звукорежиссерским пультом слушайте нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» на частотах. Мариуполь, Счастье, 88 FM. Северодонецк, Лисичанский, Рубежная, 88,2 FM. Волноваха, 103 FM. Славянский, Краматорск, 90,4 FM. Авдеевка, 95,7 FM. Маринка и Красногоровка, 95,3 FM. Также не забывайте звонить нам на автоответчик 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, кроме эфирного времени с 17 до 18 часов. Сразу же после звукового сигнала предлагайте свои темы, оставляйте отзывы о программе или замечания к нашему проекту. Напоминаю, номер 0800 300 403, звонки бесплатные. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и дружите с нами в социальных сетях. Удачи вам и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.